Вы слушаете «Свободу» в полдень, у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: каково реальное положение дел в гражданской авиации в России? Сможет ли государство остановить рост цен на жилье? Почему после расширения ЕС обострились отношения между Словакией и Венгрией? Этим вопросом посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. В России сегодня траур по погибшим в результате катастрофы российского самолета Ту-154. Лайнер, принадлежавший пулковским авиалиниям, разбился в минувший вторник под Донецком, направляясь из Анапы в Петербург. Погибли все находившиеся на борту люди, это 170 человек. Со мной на прямой связи из Донецка журналист Ярослав Колгушев. Ярослав, добрый день. Что сейчас происходит на месте гибели самолета?
Здравствуйте. Сейчас на месте гибели самолета находятся все родственники, прибывшие в Донецк. Вчера прибыло 249 родственников погибших пассажиров. На месте крушения лайнера сейчас проходит траурная церемония молебна за упокой душ погибших. Установят памятный камень и крест, и после этого родственники снова вернутся в гостиницу Донецка, где начнется скорбная процедура опознания останков погибших.
Ярослав, я правильно понял, что пока еще не началась процедура опознания тел, или уже все-таки началась?
Процедура опознания тел начнется в 14 часов по московскому времени, так называемый первый этап опознания, когда родственникам будут показывать фотоснимки останков тел погибших, сделанные непосредственно на месте катастрофы. А после фотоопознания последует опознание тел непосредственно в моргах.
А есть ли какая-либо новая информация о ходе следствия?
Ну, в основном это подробности исследования тел погибших. В частности, вот сообщается, что исследованы уже 103 тела погибших, в том числе 23 детских тела. Составлены 164 фотокарты для идентификации. В ближайшие 2 часа эта работа будет завершена. Кроме того, ночью у 125 родственников погибших был сделан забор крови для проведения анализа идентификации ДНК.
Ярослав, известно, что в работе Следственной комиссии принимают участие российские специалисты. Более того, найденные черные ящики с самолета Ту-154, они, насколько я понимаю, уже отправлены в Москву, и расшифровкой их будут заниматься в Москве. Тем не менее, знаете ли вы что-либо о том, будет ли Украина проводить собственное расследование или все полномочия отданы российским специалистам?
Нет, представитель украинской стороны подчеркивает, что приоритет в исследовании черных ящиков принадлежит России, хотя российская сторона подтверждает, что черные ящики действительно уже находятся в Москве, и в Межгосударственном авиационном комитете уже начались исследования черных ящиков при участии украинских специалистов.
И последний вопрос. Сегодня на Украине должен был быть День независимости. Он, конечно же, есть, но, насколько я понимаю, нет никаких праздников.
Да, все праздничные мероприятия, которые были запланированы на сегодня, перенесены на 2 дня вперед, то есть на 26 августа.
Спасибо, Ярослав. Я напомню, что со мной на прямой связи по телефону из Донецка был журналист Ярослав Колгушев. Он рассказывал о том, что происходит сейчас на месте гибели самолета. Самолет Ту-154 направлялся в Петербург, и Пулковский аэропорт стал одним из кризисных центров в эти дни. В том числе там оказывали первую психологическую помощь родственникам погибших в авиакатастрофе. Со мной на связи из петербургской студии «Радио Свобода» находится моя коллега Татьяна Волович. Татьяна, добрый день. Что сейчас происходит в аэропорту? Правильно ли я понимаю, что, в принципе, уже вот этот кризисный штаб, он закончил свою работу, поскольку все родственники были отправлены в Донецк?
Здравствуйте, Виктор. Ну, действительно, вчера даже журналистов, которые пытались пройти в здание аэровокзала, по понятным причинам не допускали к общению с родственниками. Действительно, сейчас все, кто хотел вылететь в Донецк, находятся уже там. Кто не смог по каким-то причинам, им организована помощь городской администрации здесь. И уже заявлено, что, скорее всего, петербуржцы, которые погибли, будут будет похоронена на Смоленском кладбище, а члены экипажа на кладбище 9 января. Причем говорится о том, что если пожелают родственники, то это не обязательно, конечно, будет Смоленское кладбище, будет оказана помощь всем. Но, в принципе, никаких новых официальных комментариев руководство пулковских авиалиний вчера не предоставляло. Версия гибели пока все та же. Самолет не сумел обойти грозовой фронт и разбился. Сейчас все комментарии сводятся только к ожиданию расшифровки бортовых самописцев, которые, как вы знаете, будет проводиться в Москве и может занять полтора месяца. Поэтому, если работает кризисный штаб, то он будет уже работать на местах в районах.
Татьяна, правильно ли я понимаю, что компания «Пулковские авиалинии», которой, в принципе, принадлежал этот самолет, практически не идет на контакт с журналистами? Насколько я понимаю, у вас были большие проблемы с тем, чтобы хоть какую-то информацию получить официальную от них.
Ну, вы знаете, действительно достаточно сложно получить какие-то комментарии. С одной стороны, это понятно, потому что все говорят о том, что давайте подождем расшифровки бортовых самописцев. А с другой стороны, в общем-то, получилось, складывается, во всяком случае, такое мнение, что не знали сами первую информацию представители пулковских авиалиний, и как-то все это было не очень хорошо организовано. Сейчас же получить какие-то комментарии у персонала крайне сложно. Соглашаются говорить только на условиях анонимности, и, например, в частности, говорят о ситуации вообще с состоянием самолетов на внутренних авиалиниях России. Не секрет, что самолеты, которые используются для полетов за рубеж, оснащаются в первую очередь, а те, что летают на внутренних авиалиниях, по остаточному принципу. Но я еще раз повторяю, что это все говорится тет-а-тет на условиях анонимности. И вновь поднимают тему о черном рынке запчастей, а порой и сами хотели бы задать вопросы специалистам, что же нужно было сделать самолет, чтобы довести его до катастрофы. Дело в том, что самолет Ту-154 в соответствии с действующими авиационными правилами защищен от возможного попадания молнии. На самолетах существуют специальные технические средства молниезащиты органов управления и отдельных наиболее критичных по условиям безопасности составных частей воздушного судна. То есть погодные условия могли повлиять на полет самолета Ту-154, но привести к катастрофе лишь только в сочетании с возможными отказами бортовых систем, причем сразу всех. И многие считают, что произошло возгорание проводки. Именно поэтому и был подан сигнал СОС и запрос об аварийной посадке. А еще в связи с трагедией вот Ту-154 все чаще вспоминают крушение самолета Ту-134Ш, которое произошло 25 мая 1984 года, также под Донецком, когда самолет полностью разрушился в воздухе. Причиной той трагедии, как выяснилось потом, наряду также со сложными погодными условиями, было перепутывание электропроводов на клеммах контакторов, когда проводился ремонт этого самолета. И вот все, с кем мне удалось поговорить частным порядком, сходятся во мнении, что необходима ревизия, причем очень жесткая и честная, всего парка самолетов на внутренних российских линиях. Может быть, в ущерб сиюминутным прибылям авиакомпаний, но только так можно избежать многих человеческих жертв.
Спасибо, Татьяна. Я напомню, что какую-то хоть либо информацию о возможных причинах гибели самолета пыталась собрать корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Она была на прямой связи из питерской студии «Радио Свобода». Мы еще поговорим о версиях гибели самолета. А сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области на Украине. Мосгорсуд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов-юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль ливано-сирийской границы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» европейский час поверх барьеров. Вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. Россия, Германия, Европа. Сборник статей, посвященный памяти о войне. Мода на Польшу. Как страна привлекает поток туристов. И биография Шарля Азнавура. Обо всем об этом в европейском часе поверх барьеров. А ведущий этой программы Иван Толстой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Я возвращаюсь к главной теме сегодняшнего выпуска. Газеты российские, конечно же, пишут уже второй день, пишут много о случившейся авиакатастрофе, выдвигаются совершенно различнейшие версии. Я не хотел бы останавливаться именно на версиях гибели самолета, поскольку сейчас нет никаких официальных данных, и все это пока спекуляции. Однако, позволю себе сразу процитировать небольшой отрывок из сегодняшней газеты «Московский комсомолец». Там командир экипажа Ил-96, неназванный российской авиакомпанией, Иван Благов в интервью газете говорит следующие довольно любопытные вещи. Даже сейчас, когда президент Путин поручил Фродкову создать комиссию по расследованию причин катастрофы Ту-154 во главе с министром транспорта Левитиным, никто не посмел сказать президенту, что его распоряжение – это нарушение международного авиационного законодательства, поскольку в этом законодательстве четко сказано, что расследование должна проводить страна, на территории которой разбился самолет. В данном случае это Украина. Вот такой интересный факт уже. А мнение журналистов о том, почему же вот так вот обстоят дела в российской гражданской авиации, собирала моя коллега Валерия Шабаева.
Время новостей цитирует слова члена Комитета Госдумы по безопасности Геннадия Гудкова. Участившиеся за последние годы авиационные катастрофы и последние из них, унесшие 170 жизней, свидетельствуют о том, что сегодня существуют серьезные глубинные изъяны в организации безопасности полетов, а, возможно, и в целом серьезные недостатки в отрасли. Система безопасности полетов в России абсолютно не соответствует международным стандартам. Это мнение поддержал и зампред Комитета по безопасности Виктор Илюхин. Не только трагедия под Донецком, но и недавние мучения россиян в итальянском Римине из-за сбоев в работе авиакомпании «Сибирь» свидетельствуют о том, что на безопасность полетов в нашей стране влияют два фактора. Это отсутствие современных новых самолетов, а также коммерциализация работы авиакомпаний. Эту точку зрения в беседе с корреспондентом российской газеты высказал также признанный авторитет в расследовании авиационных происшествий Владимир Пономаренко, почти 20 лет возглавлявший Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины. Катастрофы Ту-154 под Донецком и две предыдущие трагедии с пассажирскими самолетами в Сочи и Иркутске, несмотря на всю кажущуюся несхожесть аварийных ситуаций, указывают на некие общие инфраструктурные причины нарастания угроз безопасности в отечественной авиации. На мой взгляд, корень зла в утрате государственного контроля за тем, что принято называть профилактикой аварийности и обеспечением безопасности в этой потенциально рискованной сфере человеческой деятельности. Появление частных компании авиаперевозчиков и неоднократная перетряска структур управления гражданской авиацией на федеральном уровне привели к тому, что многие чрезвычайно важные функции государства в этой сфере оказались размыты или отданы на откуп менеджменту конкурирующих между собой авиакомпаний. Об экономическом факторе пишут и новые известия. Не исключено, что командир не стал разворачивать борт, опасаясь штрафных санкций за перерасход стремительно дорожающего авиационного топлива. Все пилоты стараются экономить авиатопливо, сообщил изданию эксперт по авиабезопасности на условиях анонимности. Вот и данный самолет вылетел из Санкт-Петербурга с топливом, рассчитанным на 2 перелета, чтобы нигде не заправляться, ведь в Анапе стоимость топлива выше, чем в Питере. Если у самолета происходит перерасход топлива, то весь экипаж, включая стюардесс, ждет штраф. Впрочем, как заявил «Коммерсанту» заместитель генерального директора Пулково по внешним связям Василий Налетенко, возможно, где-то такая практика и существует, но не в нашей авиакомпании. Командир экипажа Ил-96 российской авиакомпании Иван Благов сказал в беседе с корреспондентом «Московского комсомольца»: «Проблему надо искать на земле. Это организация технического обслуживания самолетов и подготовки летного состава. И это связано, в свою очередь, с тем бардаком, который творится у нас в управлении гражданской авиацией. Ведь документами ИКАО, Международной организации гражданской авиации, предписано каждой стране создать одну авиационную администрацию. Во всех странах мира так и есть. И только у нас, после того, как в 1991 году разодрали Министерство гражданской авиации Советского Союза на несколько частей, управляющих органов стало множество, их функции перепутаны, и никто ни за что не отвечает. Каждое ведомство занято лишь тем, чтобы спихнуть с себя ответственность». «Комсомольская правда» приводит комментарий юриста. Адвокат Сергей Беспалов полагает, самолеты в России будут падать часто до тех пор, пока государство резко не повысит стоимость человеческой жизни. Сейчас виновником аварии, будь то завод-изготовитель или авиакомпания, дешевле заплатить по 30-100 тысяч рублей за жизнь каждого из 200 пассажиров, чем обновлять парк самолетов и снижать нагрузку на летчиков. В России сейчас самая низкая цена человеческой жизни из всех цивилизованных стран. А в условиях конкурентной борьбы любая авиакомпания будет стремиться снизить издержки производства. На Западе, например, за каждого погибшего авиакомпаниям приходится платить около $1 миллиона, и поэтому капиталистам выгоднее покупать надежные самолеты. Им выгоднее, чтобы аварий было меньше, потому и полеты там безопаснее. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Федеральная антимонопольная служба озаботилась ценами на недвижимость. Цены на жилье в крупных городах России продолжают бить рекорды. Эксперты сходятся во мнении, что платежеспособность населения в сегменте дешевого жилья приблизилась к своему пределу. Начнут ли цены на жилье когда-либо снижаться? Чего вообще ожидать рядовым россиянам? Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Недавно Федеральная антимонопольная служба выступила с сенсационным заявлением. Средняя цена квадратного метра жилья в столице, исходя из себестоимости строительства и цены отведенного для этой цели земельного участка, не должна превышать $1300 США. В настоящее время антимонопольной службой проводится, уже в масштабах страны, проверка, инициированная Генеральной прокуратурой, в ходе которой должно выясниться, не нарушают ли закон те, кто строит и продает жилье. Начальник управления по контролю и надзору в сфере недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Российского антимонопольного ведомства Михаил Евраев настаивает на том, что при расчете этой конкретной цифры $1300 методика использовалась правильно.
Вопрос, который очень часто задают, почему мы предположительно считаем цифру 1300, я могу сказать, что буквально несколько способов, 4 способа, как мы вышли на эту цифру. Первый – это то, что мы просто взяли город Дмитров, проанализировали 55 километров Москвы, посмотрели, сколько там стоит квадратный метр, выяснили, что $800 стоит квадратный метр. Стоимость земельного участка в Москве дороже на 400 примерно долларов по сравнению с городом Дмитровым. Прибавили к 850, получили где-то $1300 США за квадратный метр стоимость, которая могла бы быть в Москве. Чтобы не быть голословным, мы взяли основные показатели инвестиционной строительной деятельности в Российской Федерации в первом квартале 2006 года, которую опубликовала Федеральная служба государственной статистики. Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилых домов в 2006 году в первом полугодии составила 12 тысяч рублей. Ну, если быть точным, 11 929 рублей. Это средняя по Российской Федерации стоимость фактическая строительства квадратного метра площади жилых домов. При этом в Москве цена выше, здесь указывается. Она составляет порядка 23 300 рублей за один квадратный метр. Но если перевести в те же доллары, получается порядка 800-850 долларов. Причем, что удивительно, в Петербурге стоимость квадратного метра строительства по цифрам Госкомстата составляет 13,5 тысяч рублей. То есть почти в два раза меньше. Я не думаю, что строительные материалы в Петербурге стоят существенно дешевле. Но даже если мы возьмем цифры средней стоимости квадратного метра по Москве, официальные цифры Госкомстата, то опять-таки мы видим, что цифра 1300 является абсолютно реальной.
Впрочем, очевидное, по мнению Михаила Евраева, завышение цены квадратного метра жилья автоматически вовсе не означает, что в ходе проверки будут обязательно выявлены нарушения антимонопольного законодательства.
Нарушение антимонопольного законодательства может заключаться именно в ценовом сговоре, в злоупотреблении доминирующим положением. Но если ни того, ни другого обнаружено не будет, то само по себе существенное превышение цены над себестоимостью нарушением антимонопольного законодательства не является.
Представитель Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев не исключает, что сверхприбыли участников рынка столичной недвижимости вполне можно сравнить с аналогичными у экспортеров нефти и газа. И в принципе к работающим в этой сфере компаниям могут быть применены соответствующие схемы налогообложения. Евраев считает, что для решения проблем на рынке жилья необходимы более активные действия со стороны государственных органов.
Тут, конечно, необходимы действия местных органов власти по увеличению предложения, чтобы нормализовать данную ситуацию. Ну, а в том случае, как я сказал, если мы выявим ценовой сговор, проверка покажет, сейчас говорить об этом рано, то мы предпримем уже меры антимонопольного реагирования.
Отнюдь не все специалисты в области недвижимости и рядовые россияне согласны с логикой Федеральной антимонопольной службы и с тем, что именно государственное вмешательство способно привести к снижению цен на жилье.
Уровень жизни повышается, я думаю. В общем-то, и люди стали больше зарабатывать. Аппетиты растут. Вполне нормально все. спрос определяет предложение. Ведь меньше не стало, продолжает покупать, и такая цена.
Я думаю, это инфляция у людей, у которых имеются свободные деньги, боязнь потери того, что успели накопить от кризиса. Либо вкладываются в недвижимость, либо в транспорт.
По крайней мере, вот год назад совершенно четко наблюдалось в строительстве нашего города какой-то такой тормоз большой. Потому что в свое время я как раз работала на производстве в домостроительном комбинате, и я знаю, что были простои. И мне кажется, что просто сейчас наверстывается упущенное.
Если есть спрос, значит, есть и предложение, как говорится. Значит, покупают. Если бы не покупали, так, наверное, не повышали бы.
Закон экономики. Дорожает цемент, дорожает кирпич, налоги большие на землю. Дорожает рабочая сила. Вот и все.
Надо платить народу за труд и не говорить, что у нас нет денег. Есть у нас на все деньги.
Потенциальных покупателей квартир в Петербурге и Подмосковье расспрашивали корреспонденты «Радио Свобода» Александр Дядин и Вера Володина. А что происходит в российских регионах, вдали от столиц? Екатеринбург – второй после Санкт-Петербурга российский город по соотношению динамики и объема строящегося жилья. В прошлом году на рынок было введено более 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров. Рост составил 120%. Рассказывает Олег Вахрушев.
Ситуацию, которая сложилась сегодня на рынке недвижимости, специалисты характеризуют как нестабильную. Произошедшее падение объема предложений на вторичном рынке недвижимости стало одним из основных факторов резкого повышения стоимости жилья. Только в июле стоимость 1 квадратного метра квартиры общей площади в Екатеринбурге увеличилась почти на 10%, говорит Гурам Тухашвили.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Екатеринбурге выросла на 37% за те же 6 месяцев. На конец июля месяца средняя цена была 41 938 рублей, а на сегодняшний день 46 128 рублей за квадратный метр. Цены в дальнейшем ниже, естественно, не будут, поэтому покупать сейчас это все равно как бы выгодно.
Тем не менее, жители Екатеринбурга повышение цен на жилье не останавливает. Квартиры покупают как за живые деньги, так и в рассрочку, по банковским кредитам и по ипотечным программам. Заместитель директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Алексей Осинцев считает, что приобретаемая популярность ипотеки обусловлена повышением экономического сознания горожан.
Цены-то почему растут? Значит, спрос соответствующий, который превышает предложение. А спрос, превышающий предложение, о чем говорит? О том, что доходы населения тоже растут. Поэтому, естественно, у людей, когда появилась возможность воспользоваться услугами и ипотеки, это не значит, что эти люди напрямую не могут купить квартиру за счет своих средств. Они просто умеют считать.
В свою очередь, ситуация на рынке жилья в Екатеринбурге не устраивает областных чиновников. Министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Молотков заявил, что причины роста цен на недвижимость обусловлены монополизацией рынка. Муниципалитет, по словам Молоткова, не использует публичные торги по продаже земли под застройку. Даже деньги, предусмотренные в областном бюджете на подготовку градостроительной документации, остаются неосвоенными.
Из Екатеринбурга передавал Олег Вахрушев. Результаты проверок, касающихся ситуации на рынке жилья, которые проводит Федеральная антимонопольная служба, станут известны не ранее, чем через несколько месяцев. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. И напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Время гостей». Сегодня ее проведет мой коллега Владимир Бабурин. А в гостях у него известный человек Иван Рыбкин. Первый председатель Госдумы России, бывший секретарь Совета Безопасности. А речь в программе пойдет о Чечне, о том, как там готовится к выводу войск, дислоцированных в республике не на постоянной основе. Так, это будет в 7 часов вечера. Ну, а я продолжу программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области на Украине. Родные и близкие погибших посещают место трагедии. Сегодня, как ожидается, начнется процедура опознания тел погибших. Найдены останки всех 170 человек, среди них около 50 детей. Прокуратура Москвы предъявила обвинение третьему задержанному по делу о взрыве на черкизовском рынке. Студенту одного из столичных вузов Валерию Жуковцеву меняется в вину убийство по мотивам национальной розни. Ранее санкция на арест была выдана еще двум студентам московских вузов. Украина отмечает День независимости. Из-за авиакатастрофы в Донецкой области часть праздничных мероприятий отложена на несколько дней. Мосгорсуд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов-юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы. Защита, считая приговор незаконным, просит отменить его, а дело прекратить за отсутствием состава преступления. В апреле суд признал Бахмину виновной в хищении средств компании «Томскнефть» и неуплате налогов. Британская полиция без предъявления обвинений освободила двух подозреваемых в подготовке серии взрывов в самолетах на трансатлантических рейсах. В заключении остается 20 заключенных, 11 предъявлено обвинение, в том числе в заговоре с целью убийства и подготовки терактов. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль ливано-сирийской границы. Министр иностранных дел страны заявил, что в случае размещения миротворцев Сирия закроет границу с Ливаном. Свыше 40 узбекских беженцев возвращаются на родину из США. В общей сложности Соединенные Штаты предоставили политическое убежище 150 узбекам, покинувшим свою страну после кровавых событий в Андижане.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Вологодской области с минуты на минуту ожидают короля Испании Хуана Карлоса. Ну, возможно, насчет минуты на минуту я преувеличил немножко, однако действительно есть неофициальная информация о том, что испанский монарх приезжает с визитом в Вологодскую глубинку, чтобы поохотиться. Наш корреспондент в Вологде Алексей Завьялов узнавал подробности.
О приезде на Вологодчину короля Испании Хуана Карлоса сообщают сразу несколько независимых друг от друга источников. Правда, официального заявления по этому поводу до сих пор не появилось. Источник в правительстве Вологодчины заявляет, что испанский монарх прилетит на личном самолете. С ним будут члены семьи, принцесса и внук. Известный вологодский предприниматель, политик и краевед Михаил Суров первым опубликовал на своем сайте информацию о возможном визите монарха.
Известно, что трассы Вологда-Череповец, Вологда-Кириллов укреплены и усилены скрытыми постами. Наблюдения. Кроме гаишников, которые исполняют по долгу службы, на всем участке трассы расставлены посты скрытого наблюдения. Это может быть и машина, в которой открыт капот, девушка стоит, и молодой человек, торгующий вяленой щукой, и тракторист, зазевавшийся. Это меры безопасности, которые приняты при такого рода визитах. Это нормально.
По данным источника в областном правительстве, монарх действительно остановится в одном из комфортабельных отелей неподалеку от райцентра Кириллов. Это рай для настоящего охотника, которым и является Хуан Карлос. По мнению Михаила Сорова, король вполне может пойти на медведя.
Скорее всего, испанский король будет вовлечен в охоту, тем более охота сейчас разрешена на медведя. Кабан-медведь. В этом году лицензия выдана на 550 медведей, которых можно состричь на территории Вологодской области. Ну, возможно, этим людям лицензия не понадобится.
Кстати, Хуан Карлос не первый раз гостит на Вологодской земле. В 92-м году он впервые побывал в окрестностях Кириллова. Тогда монарх охотился. Свой нынешний приезд Хуан Карлос, возможно, также посетит и музей в Кирилло-Белозерском монастыре. Там, правда, о визите короля пока ничего не знают. В свою очередь, предприниматель Михаил Суров предположил, что приезд испанского короля может быть связан с крупнейшим предприятием Вологодской области – металлургическим комбинатом «Северсталь».
Основная цель общения на уровне первого лица Вологодской области в формате без галстуков наверняка удивят, как и всех гостей такого уровня, мощью завода «Северсталь». Поскольку неудавшаяся сделка с «Анселором» «Северсталь» — это не единственная сделка, которая в будущем предстоит такой крупной компании, как «Северсталь». Для этого уже идет подготовка.
Официально подтвердить или опровергнуть информацию о приезде испанского короля в правительстве Вологодчины пока отказываются. Нет комментария по этому поводу и в посольстве Испании в Москве. Хранят молчание по поводу сегодняшнего визита Хуана Карлоса и в правоохранительных органах Вологодчины. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ее продолжает научная панорама. Как всегда, у микрофона Ольга Орлова.
На основе данных телескопа Европейской Южной обсерватории в Чили астрономы получили снимки самых отдаленных галактик, которые находятся в 11 миллиардах световых лет от Земли. Ученые увидели самые ранние стадии развития галактик, в которых только начался процесс формирования звезд. С наилучшим разрешением и наиболее подробно удалось заснять галактику BZK 15504, которая имеет примерно такие же размеры, как наша галактика Млечный Путь. BZK 15504 богата газом, из которого формируются звезды на два порядка быстрее, чем в нашей галактике. Неожиданным результатом оказалось наличие на снимках вполне сформированных, четко отделенных друг от друга галактик. Это свидетельствует о том, что процесс их формирования шел на ранних стадиях эволюции Вселенной более интенсивно, чем считалось раньше. В университете Тель-Авива разработана технология создания многослойных коаксиальных металлических нанопроводников с использованием пептидных нанотрубок в качестве шаблона. В основе новых нанопроводников использовались пептидные нанотрубки, состоящие из самособирающихся цепочек аминокислоты дифенилаланина. Диаметр полученных нанотрубок составляет всего 20 нанометров. Они покрыты частицами золота размером 1,5 нанометра. Предыдущие исследования израильских ученых показали, что биомолекулы являются материалом для производства эффективных проводников различных типов. Теперь новые наноструктуры могут использоваться для активного электромагнитного экранирования сигналов. Кроме того, новые нанопроводники открывают возможность построения крошечных молекулярных сенсоров. Исследователи из национальных лабораторий Сандия разработали пьезоэлектрическую полимерную оптику, которая позволит создавать зеркала для космических телескопов большого диаметра с минимальным весом. Создано несколько видов полимерных пленок, отличающихся высокими пьезоэлектрическими свойствами, то есть зависимостью формы и размеров пленки от прилагаемого электрического напряжения. Это позволяет управлять формой, кривизной и фокальным расстоянием объектива, а также компенсировать возникающие искажения поверхности. Новые материалы дают возможность строить телескопы с гораздо большим зеркалом, а значит и с большей разрешающей способностью.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В программе «Свобода в полдень» на очереди обзор региональной прессы с наиболее любопытными публикациями в газетах Ульяновска вас познакомит корреспондент «Свобода» Сергей Гогин.
Ульяновские газеты обсуждают решение руководства российских железных дорог лишить с 28 августа поезд «Ульяновск-Москва» статуса фирменного и разжаловать его в скорые. Это приведет к снижению цены на билеты в этом поезде приблизительно на треть. Кассы уже продают билеты по новым ценам. При этом месячная зарплата проводников состава будет урезана на 1000 рублей. «Комсомольская правда» в Ульяновске напоминает о подоплеке скандала. Некоторое время назад, перед отправкой состава с Казанского вокзала в Москве, женщина, провожавшая престарелую пассажирку, попросила проводницу присмотреть в пути за старушкой. Проводница грубо отказала. Обиженная пожаловалась в российские железные дороги. Реакция последовала незамедлительно, пишет газета. Проводницу, виновницу конфликта, уволили, несмотря на большой стаж и прежние заслуги. А на поезд «Ульяновск-Москва» посыпались многочисленные проверки. В результате состав, который считался фирменным более 30 лет, понижен в звании. Как заявил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров Куйбышевской железной дороги Алексей Рахаев, дирекция планирует подать документы на повторную аттестацию состава. Чиновник заверил, что понижение статуса поезда никак не отразится на качестве обслуживания пассажиров, заключает комсомолка в Ульяновске. Городская газета «Симбирский курьер» затрагивает тему реализации нового жилищного кодекса, который чиновники тормозят то ли по неведению, то ли умышленно. До 1 января собственникам жилья надо определиться со способом управления многоквартирными домами. Однако, как показывает опыт ульяновцев, плыть в фарватере инициатив жилищного кодекса очень непросто, пишет газета. Те, кто в числе первых на базе муниципальных домов начал создавать в Ульяновске ТСЖ, поняли, что порядок этой процедуры неизвестен даже первым лицам в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Еще хуже тем, кто решил взять свой дом в непосредственное управление. Курьер приводит пример владельца квартир в доме 18 по улице Октябрьской, которые выбрали именно эту форму управления. Провели собрание, оформили документы. Им сказали: ждите ответа. О документах благополучно забыли, и только через несколько месяцев после многократных напоминаний юристы занялись ими и обнаружили нарушение в процедуре проведения собрания. Почему ответственным лицам городского ЖКХ понадобилось полгода для того, чтобы это выяснить, задается риторическим вопросом «Симбирский курьер». Еженедельник «Дыхание земли» рассказывает о борьбе горожан со строительством автозаправочных станций в жилой зоне. Одну из них начали строить ударными темпами, работали в выходные и праздники. Инициативная группа жителей попыталась выяснить, насколько это законно, но натолкнулась на безразличие и грубость чиновников, пишет газета. Дело дошло до сбора подписей протеста, перекрытия магистрали, обращения к губернатору Сергею Морозову. Во втором случае жители просто обманули. Во время обязательного в таких случаях опроса общественного мнения об ЭЗС не было и речи. Говорили о парикмахерской и магазине, но строить начали заправку. Жители провели 10 сходов, собрали 1500 подписей, участвовали в 5 заседаниях арбитражного суда. Фирма-застройщик предприняла ответные действия. Она, как утверждает газета, оказывала давление на членов инициативной группы, подкупом и угрозами. В обоих случаях прокуратура встала на сторону жителей, оспорив в суде постановление мэра города о разрешении строительства АЗС. Стройки приостановлены, но суды разных инстанций выносят противоречивые решения на основании одних и тех же законов. В чем причина, спрашивает журналист еженедельника. В прорехах законодательства или в том самом дышле, которое можно развернуть, например, за деньги? Ведь один из застройщиков имел неосторожность похвастаться, что у него столько денег, что любой суд выиграть можно, заключает «Дыхание земли». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». После прихода к власти в Словакии нового правительства, в состав которого, кроме социал-демократов, входят и крайние националисты, резко обострились словацко-венгерские отношения. Оба государства, которые являются союзниками по НАТО и членами Европейского Союза, в последнее время только и делают, что обмениваются нотами и заявлениями протеста и предпринимают дипломатические демарши. Насколько серьезны и глубоки расхождения между ними? Этим вопросом задался мой редакционный коллега Ефим Фиштейн.
Нынешнее обострение связано с приходом к власти нового правительства Словакии. Уже через 2 месяца после прихода такого правительства к власти словацко-венгерские отношения отягощены оскорбительными высказываниями экстремистов и дикими выходками фашистующих молодчиков. Я попросил профессора Миклоша Куна рассказать о том, как венгры воспринимают ситуацию.
Значительная часть венгерского общества выражает возмущение по поводу антимадьярских высказываний Яна Слоты, а также странного поведения его союзника, главы нового словацкого правительства Роберта Фицу. А когда министр иностранных дел Кинга Гёнс, кстати, по-моему, с большим опозданием, обратилась письмом полным протеста, то премьер-министр Словакии Фицо прореагировал весьма своеобразно. Он ничего не знает, мало ли, сколько писем бродит по белу свету. Слота же отреагировал на голоса протеста тоже весьма своеобразно. Он перед светом Юпитеров ответил телерепортерам, что, мол, не был трезв. Не менее большой скандал возник и на сайтах интернета. Ряд словацких крайних националистов помещают там антимадьярские видеоклипы. Но это частные случаи. Гораздо больший удар по венгерскому меньшинству в Словакии, а это очень большая популяция, свыше 600 тысяч человек, это то, что правительство Фица, распределяя инвестиции между регионами, демонстративно обделило населенные почти полностью венграми южные, а особенно юго-западные районы Словакии. Венгерские партии ждут осенней сессии Европарламента, дабы выступить там с голосами протеста. Ряд общественных организаций в Венгрии подало на Яна Слота суд, в том числе в суд международный в Страсбурге.
Так считает профессор Будапештского университета историк Миклош Кун. А как видит перспективы словацко-венгерских отношений директор Братиславского института общественных проблем Григорий Месежников?
Необходимо учитывать прежде всего, что эти две страны являются партнерами и союзниками и по региональному сотрудничеству в формате Вышеградской четверки, и по Евросоюзу, и по НАТО. То есть, что бы сегодня ни говорил председатель Словацкой национальной партии Ян Слота, венгерской опасности, факт, что Словакия и Венгрия союзники, просто невозможно обойти. Здесь общие интересы, здесь региональное сотрудничество, здесь вопросы общей европейской политики в разных областях. Все эти вопросы нужно, конечно, учитывать. Конечно, есть реальные проблемы в отношениях между Словакией и Венгрией. Это и вопрос водохранилища в Габчиково. Здесь и вопрос предоставления двойного гражданства этническим венграм, которые проживают на территории соседних с Венгрией стран. То есть проблемы, естественно, существуют. Однако есть и хороший задел для сотрудничества. Общие интересы, в конце концов, должны перевесить.
Разделяя в целом оптимистический прогноз Григория Месежникова, замечу только, что восстановление добрососедских отношений между странами на противоположных берегах Дуная произойдет еще не завтра.
Материал о словацко-венгерских отношениях подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, разбившегося в Донецкой области на Украине. Мосгорсуд рассматривает сегодня кассационную жалобу адвокатов юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой, приговоренной к 7 годам лишения свободы. Замоскворецкий суд Москвы выдал санкцию на арест третьего подозреваемого в совершении взрыва на черкизовском рынке в понедельник. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», на очереди «Экономическая панорама». Ее сегодня подготовил мой коллега Сергей Сининский.
Центральный банк России отозвал лицензии трех московских коммерческих банков – Федерального промышленного банка, Универбанка и банка «Центурион» – и назначил в них временные администрации. Лицензии отозваны в связи с нарушениями этими банками законодательства о противодействии отмыванию нелегальных доходов, отмечается в сообщении Банка России. Объем экономики России за первые 7 месяцев года увеличился на 6,5%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За тот же период 2005 года рост ВВП России составил 5,6%. Объем золотовалютных резервов России за период с 11 по 18 августа сократился на 2 миллиарда долларов до 275 миллиардов, сообщил Банк России. По этому показателю Россия уступает ныне только двум странам мира – Китаю и Японии, золотовалютные резервы которых примерно втрое больше российских. Мировые цены на нефть снизили вчера почти на 2%, в среднем до 72 долларов за баррель. В Соединенных Штатах были обнародованы очередные данные о производстве бензина и запасах нефти, которые оказались значительно выше прогнозов участников рынка. На долю США приходится почти четверть общемирового потребления нефти, поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке является одним из главных факторов, определяющих динамику мировых цен на нефть. Сегодня эти цены вновь чуть повысились, примерно на 0,3%. Расширение производства электроэнергии с использованием возобновляемых ее источников в странах Европейского Союза значительно отстает от намеченных ранее планов, заявил, выступая на конференции в Норвегии, руководитель ведомства Евросоюза по энергетике Андрис Пиебалгс. Сегодня, по его словам, лишь 6% всей производимой в Европе электроэнергии приходится на долю альтернативной энергетики, тогда как уже к 2010 году она должна составлять не менее 12%. На долю атомных станций приходится 32% производимой ныне в Европе электроэнергии. Однако, по словам Пиебалгса, без широкой общественной поддержки у атомной энергетики в Европе нет будущего. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.76, на завтра 26.78. К евро на сегодня 34.25, на завтра предположительно 34.22. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.28.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Как мы с вами и предсказывали, «Спартак» после гостевой ничьей нулевой все-таки имел проблемы со Слованом, не так ли?
Да, Виктор, я считаю, что проблемы имел, хотя главный тренер команды думает иначе. Но давайте обо всем по порядку. Вчера состоялись ответные матчи третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов. Всего их было 11. Российские команды, там были две, вы знаете, ЦСКА в гостях выиграл у словацкого Ружомберока 2-0. Оба гола на счету бразильских форвардов Карвали и Вагнера Лава. «Спартак» в Москве обыграл чешский Слован 2-1. И подробнее об этом матче расскажет наш корреспондент Игорь Швейцер.
Путь вице-чемпиона России в групповой турнир Лиги Чемпионов легким не назовешь. Три из четырех матчей на этом пути «Спартак» завершил в ничью. И лишь вчера, в четвертой встрече, наконец-то добился победы над Слованом из маленького чешского города Либерец. По правде говоря, в успех красно-белых безоговорочно верили лишь их преданные поклонники. Остальные, среди которых и автор этих строк, расценивали шансы команд, исходя из первой встречи Слована и «Спартака», как равные. Однако надо отдать должное москвичам. В ответной игре они, подгоняемые почти 40 тысячами болельщиков, в целом доказали, что превосходят соперника. По крайней мере, в скорости, настрое, агрессивности и исполнительском мастерстве. Нельзя сказать, что «Спартак» был на голову выше. Во многом развитие событий предопределили гости, которые молчаливо согласились с тем, что «Спартак» фаворит в этой паре. Это проявлялось, в частности, в тактике Слована, не позволявшего себя атаковать числом, при том, что оборона хозяев отнюдь не выглядела непроходимой. А вот Спартак явно ничего не боялся и был за это вознагражден трижды. Первый раз, когда красивейший гол дальним ударом забил бразилец Моцарт. Второй, когда был удален не успевавший играть чисто в обороне капитан Слована Запоточный. Ну а третий, когда, потеряв на какое-то время контроль над игрой и пропустив мяч с пенальти, Спартак нашел в себе силы атаковать и забил победный мяч. После матча голкипер красно-белых и сборной Польши Войцех Ковалевский так оценил соперника, победу и дальнейшие перспективы своей команды.
Они, конечно, действуют менее активно и менее агрессивно, чем в первой игре. И так мне показалось, что у нас как бы было преимущество, и мы больше контролируем игру. Но все-таки после того, когда мы повели в счет, и когда мы уже находились в численном преимуществе на поле, не знаю, почему мы стали подсознательно отходить назад и обороняться, и перестали контролировать мяч. Это очень важно, когда в конце игры не хватает чуть-чуть сил, надо взять просто мяч под контроль. У нас это не получилось оттуда этот гол. Просто невозможно обороняться своей штрафной, и в таких ситуациях очень легко какую-то случайность или ошибку. И все, всякое может быть. Но поэтому мы должны после того продолжать контратаковать, так как мы начали играть после того, когда пропустили гол. Опять положили мяч вниз, опять начали играть вперед, контратаковали, атаковали, у нас были моменты, могли еще забить. Но на этом надо работать просто. А мы сегодня сделали то, чего от нас все ожидали. И я, конечно, очень рад сегодня за команду и за всех игроков. И очень рад за спартаковскую Торсиду, которая нас сегодня действительно поддерживала до самых последних минут. Но послезавтра мы уже будем готовиться к игре с Нальчиком. И для нас это принципиально на данный момент. Потому что если хотим чего-то добиться, надо и идти шаг за шагом и концентрироваться на каждой следующей игре. Думаю, что вот этот ход тренера, который сделан в Владивостоке, показал, что у нас есть потенциал в виде нашей молодежи спартаковской, и они смело могут в чемпионате подменить любого игрока, и это дает хорошую перспективу на будущее и перспективу для команды, которая может биться на разных фронтах.
Так считает Войцех Ковалевский. А вот что думает о победе его тренер Владимир Федотов.
Действительно, «Спартак» – великая команда, но, к сожалению, 4 года она не играла в лиге. И сегодняшняя победа – это успех этой команды. И я очень доволен результатом, хотя игра очень так складывалась сложно. Но я могу только одно сказать, что нам тоже не хватило опыта, потому что лига, она требует опытности игроков. Но что радует, что команда, она может быть не показала спартаковского футбола, но она боролась, она была едина, она заслуженно победила за счет того, что она очень хотела. Игроки нервничали, на кону стояла Лига чемпионов, поэтому счет 2-1. И те голевые моменты, как выходы, трое против двоих, таких моментов было очень много, их же надо было исполнять. Только вот такая вот нервная обстановка, она не позволила игрокам показать свою квалификацию.
Слова Владимира Федотова оставляют противоречивое впечатление. С одной стороны, он абсолютно прав, когда говорит о нехватке опыта и огромном желании играть в Лиге чемпионов. С другой, согласиться с ним по поводу исполнительского мастерства спартаковцев сложно, равно как и с тем, что победа добыта за счет большего хотения. Безусловно, морально-волевые качества – не пустой звук, и они у спартаковцев есть. Однако не стоит забывать и о другой важной составляющей успеха российских команд в противостоянии с соперниками из стран Восточной Европы. Как бы ни ругали в России легионеров, к слову, порой очень справедливо, но именно они сыграли отнюдь не последнюю роль в том, что и «Спартаком», и ЦСКА барьер в лице крайне сложных прежде соперников из бывшей Чехословакии был пройден без видимых сверхусилий.
С главным тренером «Спартака» Владимиром Федотовым и вратарем московской команды Войцехом Ковалевским беседовал Игорь Швейцер. Двумя командами будет представлена на групповом этапе и Украина. Киевская «Динамо» по сумме двух встреч выиграла у турецкого «Фенербахче», а донецкий «Шахтер» у польской «Леги». Кроме этих команд, в основном турнире также будут выступать английский «Арсенал» и «Ливерпуль», португальская «Бенфика», немецкий «Гамбург», итальянский «Милан», испанская «Валенсия», турецкий «Галатасарай», французский «Лиль», румынская «Стяуа», датский «Копенгаген», болгарский «Левски» и греческий «АЭК». На чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 лет вчера определились первые четвертьфинальные пары. В группе А сборная России сыграла в ничью 1-1 с командой Австралии, а в матче Бразилия-Новая Зеландия счет не был открыт. В итоге сборные Бразилии и России набрали по 5 очков, но за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей первое место заняла команда Бразилии. Результаты матчей в группе «Б» – Китай-Канада 1-0, Нигерия-Финляндия 8-0. Первое место заняла команда Китая 8 очков, второе – Нигерии 6. В четвертьфиналах в субботу будут играть Китай-Россия и Нигерия-Бразилия. К этому времени в Японии на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд завершились некоторые матчи последнего дня группового турнира. В группе «А» Аргентина выиграла у Сербии и Черногории и с абсолютным результатом 10 очков в 5 матчах. В матчах заняла первое место в группе. А вот кто еще из этой группы выйдет в плей-офф, пока сказать нельзя. Все 5 команд могут попасть в заветную четверку. В группе «Б» Германия взяла верх над Анголой 108-103 и обеспечила себе как минимум второе место в группе, набрав 9 очков. В группе «С» Австралия разгромила Катар 93-46 и уже ниже четвертого места не опустится, что гарантирует ей попадание в 1/8 финала. В группе «Д» Китай на последних секундах встречи вырвал победу у Словении 78-77. Обе эти команды набрали по 7 очков, но это не гарантирует им выход в плей-офф. Кто-то из них и сборной Пуэрто-Рико окажется лишним. В среду в Москве стартовал финальный турнир мужской волейбольной мировой лиги. Российская команда начала турнир с уверенной победой в 3 сетах над сборной Сербии и Черногории. Французы в упорной борьбе одолели итальянцев 3-2. А главной сенсацией первого игрового дня стала победа сборной Болгарии над олимпийскими чемпионами бразильцами 3-0. Россиянин Николай Давыденко вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене. Во втором круге он в 2 сетах обыграл Парадорна Счапхана из Таиланда. В женской части соревнований две россиянки не смогли пробиться в четвертьфинал. Галина Воскобоева уступила француженке Амели Морисмо. Надежда Петрова проиграла другой французской теннисистке Марион Бартали. Елена Дементьева взяла верх над Даниэлой Гантуховой из Словакии. И в четвертьфинале будет играть с другой россиянкой Светланой Кузнецовой. Эти матчи пройдут сегодня. Также сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Кроме того, пройдут ответные матчи второго отборочного раунда Кубка УЕФА. Рубин в гостях сыграет с белорусским Батэ. И заключительные игры группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин. В Японии на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд будут сыграны оставшиеся матчи заключительного тура группового этапа. А в Москве продолжится финал мировой лиги по волейболу. В программе дня 3 встречи: Италия-Бразилия, Сербия-Болгария и Франция-Россия.
Наталья, спасибо. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Гуреева. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программы Якова Кротова «С христианской точки зрения». Сегодня в гостях у Якова Кротова Виктор Кротов, автор популярных христианских книг для детей, а также Людмила Жукова и Светлана Панич. А речь пойдет о детской вере, ее особенностях и о том, почему Христос просил учеников быть как дети. Это будет в программе «С христианской точки зрения». Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Ответ Ирана не удовлетворяет условиям, поставленным Советом Безопасности ООН.
Да вот так просто закрывать рынки из-за того, что это произошло, мы не можем сегодня ввести военное положение и всю Москву закрыть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Узбекские власти обещали, что не будут нас преследовать. Мы поверили им на 100%.
На месте работают психологи МЧС России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.